Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Анжела Вологдина. Сегодня в выпуске. В Украине протестуют против принятого закона о языках. Ливия готовится к выборам. В катастрофе на Фукусиме виновны люди, гласит отчет. Украинский парламент во вторник проголосовал за скандальный закон о языках, который предоставил русскому более высокий статус на региональном уровне. В ответ оппозиция вышла с протестами.
В Киеве произошли стычки между оппозицией и спецподразделениями милиции. К митингующим был применен слезоточивый газ. Сотни протестующих против принятого во вторник закона о языках вышли с протестом к зданию, где в среду должна была состояться отчетная пресс-конференция президента Украины. Защитники украинского как единственного государственного требуют отменить закон, который предоставляет русскому языку статус регионального в более чем половине областей Украины.
Фактично, это уже...
Это фактически национальная катастрофа. В начале 90-х у народа отобрали все имущество, фабрики и заводы. В 2000-м начали подпольно забирать землю, украинский всемирно известный чернозем. А теперь самое святое забирают – украинский язык, без которого нет ни народа, ни нации.
Михаил Волынец, депутат от фракции блока Юлии Тимошенко, который ранее в одной из парламентских схваток получил сотрясение мозга, сегодня готов митинговать до тех пор, пока скандальный закон не будет отменен.
А мы тут зараз стояли на подъезде.
Мы стояли на подъезде к украинскому дому, чтобы лечь на асфальт в случае, если Янукович сюда приедет. Мы должны были лежать под колесами, но не дать возможности ему сюда приехать.
Не дать возможности ему сюда просто заехать.
Противоречивый закон Верховная Рада приняла во вторник. Депутаты от оппозиции сразу вышли в центр столицы с протестами, а спикер и вице-спикер парламента подали в отставку. Виктор Янукович же отменил отчетную пресс-конференцию и созвал срочное заседание глав фракций у себя. Оппозиция встречу проигнорировала. Обсуждая ситуацию в парламенте, Виктор Янукович заявил, что в случае, если обстановка не стабилизируется, могут быть назначены досрочные выборы в Верховную Раду.
Я считаю, прежде чем начинать эту процедуру, мы должны исчерпать все наши возможности.
Закон об основах государственной языковой политики был принят во втором чтении без учета поправок оппозиции. Он гарантирует свободное использование региональных языков, которые являются родными для не менее 10% граждан, зарегистрированных на данной территории.
Тот закон, который сегодня принят, он решает все проблемы наших государств. Он соответствует европейским стандартам. Он говорит о том, что в государстве есть государственный язык украинский. И он дает возможность всем другим национальностям, которые проживают в нашем государстве, чувствовать себя уверенно, главное не в сегодняшнем дне, а в перспективе.
Дальнейший же сценарий развития вопроса о языках сегодня зависит от того, наложит ли президент вето на закон. А до тех пор митингующие во главе с депутатами-оппозиционерами заявляют, что будут протестовать. NTD, Киев, Украина.
В Ливии полным ходом идет подготовка к первым за несколько десятилетий выборам в парламент. Однако помогут ли они стране прийти к демократии? Об этом в следующем сюжете.
7 июля жители Ливии примут участие в первых за 45 лет демократических выборах. Им предстоит выбрать представителей Национальной ассамблеи, парламента, состоящего из 200 членов. Он, в свою очередь, должен будет назначить премьер-министра, а также принять участие в написании новой конституции. На участие в голосовании уже зарегистрировалось почти 2,7 миллиона человек. Это 80% общего числа ливийцев, обладающих правом голоса. Однако готова ли страна к демократическим преобразованиям? Стычки между племенами, а также атаки на избирательные участки ставят под сомнение способность временного правительства обеспечить безопасность во время голосования и тем более справиться с кандидатом от какой-либо из вооруженных группировок в случае, если он попытается оспорить результаты. В понедельник тысячи ливийцев вышли на улицы Бенгази, чтобы выразить протест против атаки, произошедшей днем ранее. 1 июля вооруженные представители племен, выступающих за автономию, напали на офис избирательной комиссии, уничтожив избирательные материалы и повредив компьютеры. Чиновники сообщили, что у них в распоряжении было недостаточно бойцов, поэтому пришлось отступить.
Во-первых, мы против разрушения и опустошения. Во-вторых, мы хотим здорового процесса голосования за национальный конгресс. И мы уже сотни раз говорили, что не хотим федерализма.
Еще одна угроза, которая нависла над страной, это исламистские группировки, которые выступают против демократии, заявляя, что она противоречит исламу. Представители Центральной избирательной комиссии говорят, что подготовка проходит хорошо и в соответствии с планом. Однако очевидным остается и то, что даже если выборы пройдут спокойно, к демократическим преобразованиям стране предстоит еще долгий нелегкий путь.
Организация Объединенных Наций открыла переговоры о проблеме нерегулируемой международной торговли оружием. Цель конференции – разработать договор, который определит стандарты, общие для всех стран.
Историческая конференция по разработке договора о торговле оружием открылась во вторник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Активисты различных неправительственных организаций передали генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну резолюции с подписями, призывающие урегулировать международную торговлю вооружением.
Мы должны действовать сейчас, чтобы положить конец повсеместным страданиям людей, вызванным нерегулируемой международной торговлей оружием. Отсутствие общих стандартов регулирования международных поставок оружия облегчает возможность при помощи оружия разжигать конфликты и насилие, совершать теракты, проводить политические репрессии и нарушать права человека.
Об установлении единых стандартов экспорта вооружений в мире заговорили еще в середине 90-х годов. В 2008-м началась подготовка к созыву, которая продолжалась 3 года. Ожидается, что процесс согласования договора будет сложным. Даже само проведение конференции уже столкнулось с определенными трудностями. Так, открытие пришлось перенести на день, поскольку был неясен статус палестинской делегации. Конференция проходит в период со 2 по 27 июля.
Японские независимые эксперты выпустили отчет о причинах прошлогодней трагедии на АЭС «Фукусима-1». Проведя тщательное расследование, они пришли к выводу, что всему виной был по большей части человеческий фактор, а не природа.
В атомной катастрофе на АЭС «Фукусима-1» виноваты люди. К такому выводу пришла независимая комиссия по расследованию причин аварии при парламенте Японии. Свой конечный доклад комиссия представила японским законодателям 5 июля. Над отчетом работали назначенные парламентом независимые эксперты. В течение полугода они опросили более 1100 человек, записав более 900 часов интервью. В отчете подчеркивается, что попустительство и пособничество превратили природную катастрофу в техногенную, и таких тяжелых последствий вполне можно было избежать. В аварии на Фукусиме эксперты винят слишком тесные взаимовыгодные связи между правительством, регулятивными органами и компанией-оператором станции.
Этот доклад будет представлен для обсуждения вашим представителям, но гражданам страны также необходимо быть в курсе дела, поэтому я призываю вас ознакомиться с ним.
Отчет указывает на многочисленные возможности предотвращения катастрофы, которые были упущены из-за того, что компании атомной энергетики лоббировали свои интересы. Сыграла роль и иллюзия безопасности, которой была пропитана отрасль и ее регулятивные нормы. ТЭПКО, компания-оператор станции, в отчете подвергается жесточайшей критике. В том числе за то, что меры по снижению издержек были для энергогиганта приоритетнее, чем вопросы безопасности, при том, что официальная политика руководства ТЭПКО была обратной. Напомним, катастрофа на японской АЭС «Фукусима-1» произошла в результате землетрясения и последовавшего за ним сильнейшего цунами в марте прошлого года. Расплавились топливные стержни сразу 3 реакторов. В результате радиоактивного заражения из зоны бедствия было эвакуировано около 80 тысяч человек. Сейчас пострадавшие энергоблоки приведены в состояние холодной остановки. Теперь из них предстоит извлечь ядерное топливо.
Власти китайского города Шифан в провинции Сычуань освободили 21 протестующего, которые были арестованы за последние 3 дня. Полиция задерживала местных жителей в ходе многотысячного протеста, который они организовали против строительства медиплавильного завода. 6 протестующих до сих пор находятся в заключении. Их друзья, родственники и сторонники добиваются их освобождения, оставаясь возле здания городского комитета Компартии. Многие местные жители возмущены тем, что в понедельник вечером полиция применила к протестующим силу. Они также выражают недоверие обещаниям властей о том, что строительство завода было остановлено. Напомним, что протесты в городе продолжались несколько дней. Жители Шифана объясняют свое недовольство тем, что не хотят травиться ядовитыми выбросами от обработки меди, такими как ртуть, сернистый газ и мышьяк. Далее в выпуске. Airbus построит свой первый завод в США. Луценко выиграл дело в Европейском суде по правам человека. Немецкий квинтет профессионально играет на бутылках. Два клана кунг-фу сошлись на одной сцене в Гонконге. Airbus наносит удар по своему основному конкуренту – компании Boeing на его же территории. Недавно Airbus объявил о планах строительства первого завода на американском континенте.
Компания Airbus 2 июля объявила о планах построить свой первый завод в США. На нем будут собирать пассажирские лайнеры А320. Как ожидается, стоимость предприятия составит около 600 миллионов долларов. Оно будет построено в портовом городе Мобил, третьем по величине в штате Алабама. По оценкам Airbus, завод должен создать 1000 новых рабочих мест, а также позволить компании расширить список своих клиентов в США.
Наши потребители говорят нам, почему бы вам не стать к нам ближе? И в этом сущность нашей инвестиции, в том, чтобы стать ближе к ним, ближе к нашим американским партнерам.
Компания надеется, что новый завод поможет ей получить новые контракты в сфере обороны и авиапромышленности США в будущем. О планах по строительству нового завода компания Airbus объявила 16 месяцев спустя после того, как проиграла Boeing тендер ВВС США на поставку самолетов-заправщиков, а также 7 лет спустя после разрушительного урагана Катрина, который обрушился на Южные Штаты, включая и город Мобил. Завод планирует открыть в 2016 году. Он станет вторым предприятием Airbus за пределами Европы, производящим самую популярную модель самолета.
Один из лидеров украинской оппозиции Юрий Луценко, который был арестован еще в конце 2010 года, одержал победу в Европейском суде по правам человека. Суд постановил, что расследование и рассмотрение его дела проводилось с многочисленными нарушениями. Об этом подробнее.
Во вторник Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу экс-министра внутренних дел Юрия Луценко и признал его арест и содержание под стражей незаконными.
17 апреля состоялись открытые слушания, и только через 2,5 месяца, наконец-то, Европейский суд признал по всем 6 пунктам, которые мы указали в своем заявлении, то, что Луценко незаконно арестовали, незаконно он содержался под стражей.
Кроме того, Европейский суд признал дело политически мотивированным и обязал Украину заплатить заключенному оппозиционеру 15 тысяч евро в качестве моральной компенсации. Украинская сторона намерена подавать апелляцию.
Станом на сьогодні здійснюється підготовка позиції для можливої подачі.
На сегодня осуществляется подготовка позиции для возможной подачи ходатайства на рассмотрение Большой палаты. И преждевременно говорить о шагах, которые будут осуществляться по выполнению данного решения до вступления его в законную силу, до приобретения им статуса окончательного.
Держава буде вживати всіх заходів, необхідних на виконання цього рішення.
Решение Европейского суда никак не повлияет на содержание Юрия Луценко под стражей, так как заявление касалось задержания оппозиционера до вынесения ему приговора. Юрий Луценко был задержан в декабре 2010 года. В ожидании приговора он находился в СИЗО больше года. Суд постановил лишить его свободы сроком на 4 года за превышение служебных полномочий. НТД, Киев, Украина.
В Великобритании началась неделя пант. В среду в честь этого события на одну из центральных площадей Лондона вывели десятки черно-белых медведей. Давайте посмотрим.
Трафальгарскую площадь в Лондоне заполонили панды. Это, конечно, не настоящие бамбуковые медведи, но тоже весьма забавные. Исполняя движения, напоминающие китайское боевое искусство тайцзицюань, они отмечают начало недели панд в Великобритании. Всего их 108, ровно столько, сколько содержится в центре по разведению панд в китайском городе Чэнду.
Выращивать панд в неволе было очень сложно, но центр в Чэнду и другие зоопарки по всему миру справились с проблемой. Сегодня в неволе находится около 400 панд. Теперь их начинают возвращать в дикую природу.
Главной причиной исчезновения панд в дикой природе называют уничтожение их среды обитания, в частности бамбуковых зарослей, которые являются их основным источником пищи. Чтобы позволить еще большему числу людей узнать о проблеме исчезновения панд, Марвин и его забавные медведи планируют посещать школы и другие общественные места.
Они одни из самых потрясающих животных на Земле, входят в десятку самых любимых. По виду они немного напоминают нас, с такими же большими глазами. Медведь, который ест бамбук. 99% их рациона составляет бамбук, так что для зоологов они уникальны, и для меня тоже.
В дикой природе панд осталось чуть менее 1600. Наибольшее их число обитает в горах китайской провинции Сычуань, где панд считают национальным достоянием.
Во вторник в пригороде Тбилиси произошла утечка хлора. Госпитализированы десятки человек.
Более 70 человек пострадало в результате утечки хлора в пригороде Тбилиси. Состояние одного из них врачи оценивают как критическое. Утечка произошла в ночь на среду на территории частного предприятия. Хлор вытек из 800-литровой бочки. В качестве предварительных причин называют нарушение правил техники безопасности при обращении с опасными веществами. Ядовитыми испарениями отравились местные жители и прохожие. Из них более 30 человек – женщины и дети. В тяжелом состоянии находится 18-летний мужчина-астматик. Пострадавших распределили по 5 столичным больницам.
Мы ехали из Кахетии и остановились на минуту, чтобы что-то купить. Выйдя из машины, я чуть не потерял сознание. Я ничего не слышал и ничего не могу вспомнить.
В одной из больниц пострадавших навестил президент Грузии Михаил Саакашвили. Как сообщил грузинский департамент по чрезвычайным ситуациям, утром в среду показатели частоты воздуха в районе, где произошла утечка, пришли в норму. В отношении компании-владельца емкости с хлором ведется следствие.
Израильский дизайнер вводит моду на бактерии. Точнее, на уникальный биопринт на ткани, который эти бактерии создают. Подробности в следующем сюжете.
Мода, похоже, начала свое расширение в микроскопичность. По крайней мере, именно туда увлекает своими творениями израильский дизайнер Сарин Закен. Студентку дизайнерского колледжа в Тель-Авиве вдохновляют бактерии.
В рамках своего проекта я создала новую ткань, новую форму жизни и дизайн, который выглядит как новый узор, выращенный из взаимодействующих друг с другом бактерий.
С помощью биологов Сарин специально выращивает бактерии в университетской лаборатории. Размножаясь, микроорганизмы создают узор, и дизайнер фиксирует его при помощи подкрашенного геля. Таким образом, получается уникальный биопринт, который Сарин переносит на ткань.
Необычным является то, что рисунок выращен. Фактически, это и есть биологический принт. Он уникален, единственный в своем роде. Каждый раз он вырастает по-разному, так, как того хотят бактерии.
Преподаватель факультета, где учится Сарин, говорит, что его студентка смогла расширить границы моды.
То, что сделала Сарин, действительно ломает границы между наукой, биологией, искусством и модой. Смесь всего этого дала нам действительно замечательный результат.
Посетители выставки, посвященной проекту Сарин, делятся впечатлениями.
Это красиво, это великолепно, это очень инновационный и футуристический проект, и он действительно хорош. Думаю, за ним будущее. Концепция удивительная.
Я определенно носил бы такое. Думаю, такая одежда способствует самовыражению. Цвета и стиль уникальны и предназначены только для меня. Это развивающийся в современном мире тренд, в центре которого индивидуальность. Очень хотелось бы иметь такую рубашку и знать, что больше ни у кого такой нет.
Книга рекордов Гиннесса назвала нового крокодила-рекордсмена по размеру и весу. Им стала рептилия, пойманная в прошлом году на Филиппинах за то, что нападала на людей. Давайте посмотрим.
Пойманный на Филиппинах морской крокодил весом более тонны был признан Книгой рекордов Гиннесса самым крупным в мире из живущих в неволе. Гигантскую рептилию поймали в прошлом году в городе Бунаван. До этого за ним охотились 3 недели после того, как обвинили в гибели девочки и рыбака. Его длина 6 метров 17 сантиметров, вес 1 тонна 75 кг. Крокодил относится к виду гребнистых, самому крупному в семействе крокодиловых. Для своего обитания они предпочитают пресную воду, но хорошо чувствуют себя и в соленой. Крокодила назвали Лолонг и оставили отбывать в городе пожизненное заключение. По данным руководства парка, он поглощает в неделю до 10 килограммов мяса. Мэр города Бунаван был рад узнать о занесении крокодила в Книгу рекордов Гиннесса.
«Мы счастливы и теперь ценим Лолонга еще больше. Теперь он приобрел большую популярность. Мы ценим его еще больше».
Именно благодаря своему новому жильцу провинциальный городок, похоже, обретает все большую популярность среди туристов. Вокруг его вольера построили целый экотуристический парк.
«Я была очень удивлена. Он такой большой».
Ежедневно посмотреть на исполина приезжают сотни людей, и доход от продажи билетов – ощутимое пополнение в городской бюджет.
В Москве впервые проходит международный фестиваль садов и цветов. Более 50 дизайнеров и флористов из России, Франции, Италии и других стран представляют свои работы.
В Московском парке имени Горького цветами никого не удивишь. Но когда они растут прямо из машины, такого еще не было. Дизайнер Александр Колов так выразил идею своей композиции.
«Для того, чтобы поднять у людей настроение, показать, что вот городские жители приехали на дачу и там решили остаться. То есть достаточно давно приехали, так давно, что вот из машины сделали уже клумбу».
Одновременно с Александром около 50 мастеров творят свои шедевры. И сейчас представляют их на первом Московском международном фестивале садов и цветов. Его организаторы уже давно хотели объединить российских дизайнеров и показать их достижения.
«Наши профессионалы завоевывают награды давно уже за рубежом. Но почему-то мы привыкли, что вначале мы должны уехать туда, чтобы потом стать известными здесь. Так вот, мы давно уже там все завоевали. Понимаете, мы хотим уже быть нужными и востребованными у себя на родине».
Свое вдохновение мастера черпают из русской природы и истории. Названия работ сами говорят об этом. Например, композиция «Отдохновение. Волшебный уголок». Или это.
«Наш сад называется «Серебряные грани герани». Наша задумка была показать сад, уютный сад Серебряного века. С ее поэзией, минимализмом и в то же время уютом. В данном случае мы использовали растения герань, клубнику».
Здесь основной акцент на тополе серебристом Невея. Ромашки и злаки подчеркивают изысканность, а томик стихов на столе завершает задуманную автором композицию. Большое внимание участники фестиваля уделяют экологии. Так авторы сада Black and White вымастили дорожки новым материалом Тировей. Наполнителем в нем служат гранит, мрамор и даже стекло.
«Это экологически чистый материал, он пропускает воду, это современная технология, и, в принципе, она возможна с помощью нее достигать любого максимально там декоративного эффекта».
Для приусадебных участков и городских садов участники предлагают много решений – и архитектурных, и дизайнерских.
«Я просто ходила и любовалась. Я просто ходила, получала информацию. Мне нравится, что здесь происходит. Вот эта атмосфера. Я уверена, что сегодня первый день. Некое такое вот открытие к вечеру народу будет больше. Я уверена, что к концу вот этого фестиваля здесь будет очень огромное количество людей, потому что в этом есть и изыск, и наотмашь, и широта русской души».
NTD, Москва, Россия.
Берлинский квинтет зарабатывает себе на жизнь профессиональной игрой на бутылках и уже заслужил международное признание. Давайте послушаем и мы.
Опустошая каждую новую бутылку пива, эти пятеро ребят думают только об одном – как она после этого будет звучать. Немецкий квинтет под названием «Glasblasting» существует уже больше 10 лет и играет исключительно на бутылках, как стеклянных, так и пластиковых.
«Как видите, инструменты у нас разные, но это только бутылки. Мы в них дуем, бьем по ним и воспроизводим другие всевозможные звуки. Взаимодействие тоже отличается. Не так, что один человек играет на отдельном инструменте. Все мы являемся одним инструментом, то есть надо сосредоточиться на хорошей координации. И когда все играют вместе, все действительно начинает звучать правильно. Все играют вместе, никто не играет только для себя.
Группа начала свою карьеру на улицах Берлина. В 2003 году они попробовали выйти на большую сцену, и у них получилось. Почти сразу ребята начали гастролировать по Германии, Швейцарии и Австрии. С 2006 года игра на бутылках является их основной профессией.
Да, мы можем жить за счет этого. Не за счет сдачи бутылок, а за счет платы за наше выступление на сцене.
Репертуар квинтета самый разнообразный, от классики до поп и рок-музыки. Но при выборе произведения ребята сначала должны убедиться, что число аккордов позволит сыграть его на бутылках. Каждый участник квинтета может одновременно держать до 6 бутылок. Популярность квинтета продолжает набирать обороты. В их послужном списке уже несколько наград, а также выступления на радио и телевидении.
В Гонконге проходит показательное выступление практикующих кунг-фу из материкового Китая. Цель – возродить интерес общественности к традиционным китайским боевым искусствам.
Два клана кунг-фу – Шаолинь и Утан – сошлись на одной сцене. Но на этот раз не друг против друга, а чтобы вместе возродить у людей интерес к традиционным китайским боевым искусствам. В Гонконге у подножья самой большой бронзовой статуи Будды в мире около 20 учеников двух знаменитых школ кунг-фу демонстрируют свои навыки в показательных выступлениях. Школа Шаолинь, а не в красном, берет свое начало в буддийской традиции. Она считается более агрессивной, чем Утан, который уходит корнями в даосизм. Последователи Утан, а не в голубом, верят, что сильнейшего воина способны сдержать мягкое прикосновение.
В детстве я очень любил смотреть на Брюса Ли, поэтому и полюбил боевые искусства. Я чувствовал, что это нечто очень мистическое, некое таинство. Вот почему я захотел этому научиться и отправился это осуществлять.
Впрочем, хотя фильмы и новеллы про кунг-фу по-прежнему очень популярны, в современном мире с его удобствами и высокими технологиями по-настоящему посвятить себя традиционным боевым искусствам решаются немногие, ведь это требует полной отдачи и самоотречения.
Помню, как впервые практиковали стойку на руках. В каждом классе было по 30 человек. После первых 2 минут мы все плакали. Это был по-настоящему тяжелый труд. Было ощущение, что плечи вот-вот отвалятся. Я их не чувствовал, как будто они были не моими. В самом начале наших тренировок это было самым сложным. Общаясь с ровесниками, я чувствую, как разница между нами растет. Они этого не чувствуют, но иногда, когда мы общаемся, все сложнее найти общие темы для разговора. У меня лучше получается общаться с практикующими утан.
Проводя показательные выступления и давая мастер-классы, практикующие кунг-фу из материкового Китая планируют пробыть здесь, в Гонконге, до сентября.
В США отпраздновали 236-ю годовщину независимости. Традиционно все закончилось грандиозным салютом на Национальной аллее в Вашингтоне. Давайте посмотрим.
4 июля в США праздновали День независимости, главный национальный праздник страны. Основные торжества проходили в столице и завершились грандиозным салютом. Это при том, что во многих других американских городах использование пиротехники пришлось запретить из-за жаркой засушливой погоды и в целях экономии. Несмотря на температуру под 40, на Национальной аллее в Вашингтоне собрались тысячи американцев. Дух патриотизма витает в воздухе. Многие одеты в цвета национального флага.
Они выглядят эффектно, и само праздничное шоу несравненно.
Салют проходит под торжественную увертюру 1812 год Чайковского в исполнении Национального симфонического оркестра США.
Это было чудесно, невообразимо, это нечто. Мы впервые в этом городе, и нам все очень понравилось.
Мне нравится, это самое лучшее шоу. Я видел подобное в Нью-Йорке в прошлом году, но это в Вашингтоне превосходит все остальные.
День независимости США приурочен к годовщине подписания Декларации независимости. В 1776 году, 4 июля, страна стала свободной от господства британской короны.
Это был обзор мировых событий. С вами была Анжела Вологдина. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго, увидимся через неделю.